Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о последних днях жизни великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя, о тайне его смерти. 1906 год, Петербург. В издательстве «Гриф» выходит книга символиста Дмитрия Сергеевича Мережковского «Гоголь и черт». В своей работе Дмитрий Мережковский одним из первых обратил внимание на мистического Гоголя. Не сатирического, как его трактовали, а именно мистического Гоголя. В трактовке Мережковского не было ничего надуманного. На принципиально ином прочтении, скажем, «Ревизора» писал ведь и сам Николай Васильевич Гоголь. В последние годы своей жизни он обращался с письмами в Малый театр, где шла его пьеса, с просьбой пересмотреть трактовку своей комедии. Однажды Гоголь получил следующий ответ. «Николай Васильевич, можете писать нам что угодно, но мы вам не отдадим даже держиморды». Это было сказано в том смысле, что даже трактовку держиморды в Малом театре актеры, режиссер, дирекция менять не станут. Держиморда будет играться по-старому, и по-старому будет играться «Ревизор», а значит, по-старому будет восприниматься и творчество Николая Васильевича. Одно из последних произведений Гоголя – это «Развязка ревизора», 1846 год. Почему же Гоголь прибег к написанию такого произведения? Он с отчаянием увидел, что современники не понимают мыслей, которые он вложил в эту пьесу. А ведь дело в том, что «Ревизор» – это пьеса-притча, никак не водевиль, как Гоголь сам трактовал своего «Ревизора». Очень любопытно. Он говорил, что Хлестаков – это ветреная светская совесть, а чиновники – суть страсти, которые расхищают казну души нашей. С этой точки зрения финальная немая сцена – это образ вечности. Потому что в такой трактовке ревизор, который появляется в финале пьесы, пришел подвергнуть ревизии человеческие души. Когда в этой истории появляется Бог, время останавливается, потому что в Боге у Бога нет времени. Немая сцена – это момент, когда чиновники замирают в тех страстях, в которых их застал Бог. Немая сцена ревизора – это скрытая цитата из Евангелия. Это слова Христа о том, что в чем застану, в том и сужу. Еще один любопытный штрих – это то, что в финале пьесы «Ревизор» Гоголь переосмыслил древнейший античный прием «Бог из машины». В античной драматургии, в пьесах Софокла, Еврипида, Эсхила, как правило, в финале пьесы появлялся Бог или богиня, которые разрешали невероятно запутавшуюся ситуацию. Гоголь, как христианин, вывести Бога на сцену не мог, античного. Но также он не мог вывести и христианского Бога, потому что это было бы очень схематично и вызвало бы смех скорее, чем какие-то глубокие мысли. Поэтому в финале появляется вестник. И вестник объявляет, что ревизор, то есть Господь Бог, ждет вас, нас, всех себе. Развязку ревизора Гоголь хранил в своих бумагах до смертного часа, и когда он подвергнул уничтожению все, что было им сделано, развязку ревизора он не тронул. В развязке ревизора лежит ключ к пониманию гоголевского творчества. Я цитирую. «Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор, что прикидываться. Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Вдруг откроется перед тобою в тебе же такое страшилище, что от ужаса поднимется волос. Лучше же сделать ревизовку всему, что не есть в нас в начале жизни, а не в конце ее». Конец цитаты. В 1847 году он публикует выбранные места из переписки с друзьями. В выбранных местах есть один очень характерный эпизод. Гоголь советует своему другу-помещику, что ему делать, если к нему пришли судиться два мужика. Гоголь предлагает разобраться во всем хорошенько и наказать виновного, а потом наказать и невиновного. В этом парадоксальном совете сказалось хорошее знание русского мужика с его хитростью и простоватостью, наглостью и трусоватостью. К книгой, излучающей свет и тьму, назвал выбранные места из переписки современник Гоголя святитель Игнатий Брянчанинов. Самым известным ответом на выбранные места из переписки с друзьями Гоголя стали все-таки ответы не духовенства. Стало знаменитое письмо Белинского Гоголю, написанное в июле 1847 года. Письмо Белинского, что уж тут говорить, повлияло на становление революционных идей в России. В этом письме были сформулированы некоторые постулаты революционной идеологии, которые потом воплотились в жизнь в 20 веке. Кстати, за чтение именно этого письма в свое время пострадал Достоевский, когда он входил в кружок петрашевцев. Но об этом мы еще будем с вами говорить. Белинский направлял эстетическое чувство многих русских классиков и в начале творческого пути влияло на Гоголя. Интересно, что Аксаков охарактеризовал взгляды Белинского как отрицательное рабство. Отрицательное рабство неистового критика было столь захватывающим, что повлияло и на Некрасова, и на Тургенева, и на молодого Достоевского, и на многих-многих русских писателей. В основе мировоззрения Белинского лежал полный набор ценностей секуляризованного общества. Что же это за жизненные ценности? Цивилизация, просвещение, здравый смысл, рационализм, гуманизм, юридизм и так далее. Гоголю было что возразить Белинскому. В августе 1847 года он написал ему письмо, которое по каким-то соображениям, до конца нам непонятным, не отправил. Может быть, по смирению. В результате он отправил ему письмо другое, гораздо более короткое, в котором скорее извинял критика, чем гневно ему противоречил. Гоголь говорит Белинскому одну из самых задушевных, любимых своих мыслей. Я цитирую. «Вы говорите, что Россия долго и напрасно молилась». «Нет». Россия молилась не напрасно. Когда она молилась, она спасалась. Конец цитаты. Белинский предстает поистине трагической фигурой. Однако это не умаляет зла, которое он объективно сделал для становления русского общества вообще. Трагизм этой проблемы состоит в том, что нравственно Белинский был хорошим человеком. Он не просто жил, он жизнью своей служил своим убеждения. Однако на смену таким людям, как Белинский, позже придут Нечаевы. И Нечаевы, и прочие бесы русской революции в начале 20 века, в 1917 году, попробуют создать то самое общество, о котором грезили чистые нравственные революционеры вроде Белинского. Константин Мачульский сказал так, я цитирую, «В нравственной области Гоголь был гениально одарен. Ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии. Все черты, характеризующие великую русскую литературу, ставшую мировой, были намечены Гоголем. Ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы». Конец цитаты. Гоголь ставил перед собой самые сложные вопросы, которые может поставить перед собой художник. Он задавался вопросом, в чем смысл искусства, на чем искусство основывается, какова природа эстетического начала в жизни человека и общества, не губит ли человек саму жизнь, предаваясь искусству, не служит ли он кумиру таким образом. Вот вопросы, которые станут мукой всего творчества Гоголя. После него они взволнуют и всю русскую литературу. И даже приведут в середине XIX века к расколу в литературном мире на два противоборствующих направления. Между прочим, этот раскол на западников и славянофилов или на либералов и патриотов сохраняется до сих пор. В XIX веке наиболее бескомпромиссно эти вопросы поставили перед собой два великих писателя – Гоголь и Толстой, очень по-разному осмыслив значение искусства и его взаимодействие с верой. Особенность гоголевского мировоззрения проявилась у него очень рано, еще во времена вечеров на хуторе близ Диканьки. Именно здесь проявилось навязчивое болезненное увлечение Гоголя нечистой силой. Порой в этом начинают усматривать какое-то душевное нездоровье Гоголя. Хотя здесь можно увидеть желание души таким способом исторгнуть зло из самой себя. Мережковский, о котором мы уже упоминали, вообще склонен был видеть и в Гоголе, в его персонажах, воплощение бесов. А Розанов даже отождествлял самого автора с бесом. Ну, я предлагаю ставить эти крайности в стороне, поскольку они были продиктованы началом 20 века, и Розанов и Мережковский увлекались идеями демонизма. Но все же мимо этой проблемы нельзя пройти. Давайте попробуем ее осмыслить. Интерес к нечистой силе в своих произведениях, и в ранних, и в поздних, Гоголь осмысливал так, я цитирую. «Уже с давних пор я только о том и хлопочу, что после моего сочинения читатель вволю насмеялся над чертом». Конец цитаты. Разве эти слова Гоголя можно приписать такому качеству, как одержимость, о котором говорили символисты? Дерзнем предположить, что Гоголю дан был особый дар, обостренное видение ощущения мирового зла, которое редко кому дается. Пожалуй, в этом ему близок Михаил Афанасьевич Булгаков, который тоже обладал даром видения зла. Однако, если Гоголь старается исторгнуть зло из своей души, осмеять черта, то Булгаков скорее любуется демонизмом, пытаясь постигнуть зло. Но это тема следующих наших передач. Мне кажется, что Николай Васильевич Гоголь, в отличие от своих современников, да что там говорить, в отличие от нас с вами, увидел дьявола, вступившего в мир без маски. Увидел так живо и остро, что душа его содрогнулась. Там, где все видели обыденность и повседневность, Гоголь видел дьявола. Не так просто обстоит дело и с гоголевским безумием. Дело в том, что человека, который начинает свои поиски Бога, поджидает одна из самых страшных опасностей – прелесть. Прелесть – слово древнее, и сначала у него был совсем другой смысл, не тот, что сейчас. Прелесть – это лесть в превосходной степени. Гоголь в последние 10 лет своей жизни попытался сменить писательскую стезю на стезю проповедника. Попытался выйти за рамки душевной культуры и приблизиться к уровню культуры духовной. По предположению Дунаева, Гоголь впал в прелесть, то есть в лже-духовность. Поскольку дьявол не атакует тех, кто сидит в окопе, но атакует тех, кто идет впереди, что называется в атаку, Гоголь попал под влияние дьявольских козней. В последние дни своей жизни Гоголь боролся с пороком, который считал главным своим недостатком. Чревоугодие. Гоголь отказывался от еды. Врачи хотели кормить его насильно. Когда об этом рассказали свидетелю Филарету Московскому, он заплакал и сказал, почему же Гоголю не объяснили, что главное в православии – это послушание. Особенно запутанно дело обстоит с личностью духовника Гоголя, отца Матфея Константиновского, по названию села, в котором он служил Константином. Уже во времена Гоголя, особенно после его смерти, распространился миф о том, что духовник Гоголя был недалеким человеком, который погубил великого писателя. Существует несколько произведений искусства, в частности, картина Репина, где изображен духовник Гоголя как хитрый мужик, и стоящий у окна Гоголь, который смотрит в окно на потусторонний свет. Смерть Гоголя загадочна, но соответствует скорее версии Дунаева, чем версии о сумасшествии, столь широко распространившейся в русском обществе. Закончить мне хотелось бы нашу передачу словами, которые Гоголь произнес перед самой своей смертью. Он сказал: «Лестницу давай». Самое поразительное в этом, что последняя фраза Александра Сергеевича Пушкина, которую он произнес перед смертью, была такова: «Ну, подымай меня, пойдем». Все выше, выше. Удивительное совпадение финала жизни двух великих русских писателей Пушкина и Гоголя. Но на этом наша передача закончилась. Всего хорошего, до новых встреч в эфире. До свидания.